Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, поговорим об апостольских чтениях, которые были у нас в церкви вот в это воскресенье. И в это воскресенье у нас было трое различных апостольских чтений. И первое относится к то, что читается в неделю по Богоявлении. И это послание к Ефесянам, 4 глава, с 7 по 13 стих. Вот что пишет апостол Павел. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам, а восшел... Что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». О чем здесь говорит апостол? Он сравнивает Христа, он использует образ, который нам не очень может быть знаком, но который был знаком в древнем мире, когда победоносный римский император или вообще какой-нибудь победоносный вождь народа, он возвращается торжествующе после победы над врагами и дал дары человекам, то есть он разделяет добычу военную с своими людьми. Причем мы можем вспомнить, что в Ветхом Завете было правило такое, проявлялось, что когда часть народа шла на войну и там одерживала какую-то победу, они потом разделяли эти дары с теми, кто оставался дома, с теми, кто не участвовал в походе. И вот Христос сравнивается здесь апостолом с победоносным царем, который, совершив победу над врагами, возвращается и отделяет своих подданных дарами. Он взошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Здесь говорится о нисшествии Иисуса Христа в ад, о нисшествии Его в могилу, о том, что Он погрузился в смерть для того, чтобы эту смерть преодолеть. Нисшедший Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И далее апостол рассказывает о церкви, о том, что эти дары, они подобны, скажем так, высоким должностям, которыми царь наделяет своих подданных. Вот есть царство, есть некий царский двор, и царь оказывает своим подданным, оказывает милости и дарует им те или иные должности при дворе, какие-то важные, какие-то они важные его поручения исполняют, и он поставляет одних апостолами, то есть боговестниками, и других пророками, им открывается воля Божия, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И мы видим здесь, что эти духовные дары, особенные духовные дарования, которые Христос дает членам церкви, они имеют определенную цель. То есть мы все получаем через крещение, через таинство церкви, мы все получаем какие-то духовные дары, какие-то способности, какие-то таланты. Само слово «талант», оно в древнем мире, оно обозначало значительную сумму денег. Денежная единица – это было просто куча денег. И современным употреблением слова «талант» как способность, как дарование, мы обязаны, конечно, Евангелию, притче о талантах, где хозяин дает своим слугам деньги, какие-то таланты, и потом спрашивают, как они ими распорядились. И вот нам всем даруются определенные духовные дарования. Мы все наделены какими-то талантами и способностями от Бога. И эти таланты и способности здесь, о которых говорит апостол, они носят, в данном случае он перечисляет какие-то духовные чисто, вот те, которые поставлены на служение церкви апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями. Но вообще говоря, любые таланты, которые христианин употребляет в своей жизни, это дар Божий. Любые человеческие таланты – это дар Божий, конечно. Но христианин, он обладает еще и сверхъестественными дарами от Бога. Бог наделяет его талантами и способностями какой-то области деятельности. И мы призваны послужить Богу теми талантами, которые нам даны. Мы привыкли употреблять слово «талант» применительно к, ну, такой художественной, артистической, ну, может быть, иногда научной деятельности, что вот человек талантливый художник или он талантливый композитор, ну, может быть, талантливый ученый еще, но реже. На самом деле, конечно, в библейском смысле эти дары и таланты, они носят более такой широкий характер, и бывает талантливый дворник, талантливый продавец, талантливый, особенно талантливый воспитатель в детском саду, талантливый врач, талантливый бухгалтер. Вот у меня, например, какой-то, знаете, такой богоговейный страх вызывают бухгалтеры все время, потому что у меня абсолютно нет дара, который нужен бухгалтеру. То есть вот те дарования, которые есть у бухгалтера, они у меня отсутствуют напрочь, и дайте мне три бумаги, я их все перепутаю. Это обязательно, и две из них потеряю. И вот человек, который может поддерживать все в порядке, поддерживать все так, чтобы все сходилось, это особое дарование. А есть еще особое дарование у человека, который может быть хорошим дворником, он двор поддерживает в порядке. Есть дарование у продавца, там, у человека, который сидит на кассе и сохраняет терпение и собранность, выполняя свою работу по много часов подряд, хотя она может быть утомительная, там люди могут быть неадекватные. То есть каждый из нас на своем месте имеет дары от Бога, и он эти дары реализует в служении Богу и ближним, как в церкви, так и в обычных наших каких-то мирских делах. Как христиане мы имеем дары от Бога, и апостол здесь обращает внимание прежде всего, конечно, на дары духовные. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами. Все эти дары, они даются с какой целью? Вот любимый сюжет Голливуда, ну, не только Голливуда, это вообще такой, как говорят литературоведы, троп, это то, что сверхспособности, там, вот какие-то супергерои, они там у них, кто-то по воздуху летает, кто-то сквозь стенки видит, кто-то вот там нехороших людей побивает одной левой. На самом деле, в чем особенность именно библейских дарований, они все даются на созидание церкви. То есть человек не получает духовные дары для того, чтобы вот он лично их как-то употреблял. Вот он был ну, может, даже и на пользу другим, но какой-то такой герой-одиночка. Нет, а духовные дары всегда даются на благо церкви, к совершению святых, на дело служения, то есть не для дела употребления в каких-то своих целях, но на дело служения для созидания тела Христова. Вот в этом фундаментальное отличие духовных даров, подлинных духовных даров от претензий на духовные дары, которые возникают иногда, и, может, даже и часто возникают. Мы их видим, там люди претендуют на какие-то, на то, что они прозорливцы, там, у них сверхспособности, они экстрасенсы. Вот это уже, конечно, не имеет отношения никакого к этим дарам Святого Духа, потому что дары Святого Духа, они даруются во имя Иисуса Христа, они даруются для созидания церкви, для созидания тела Христова. Святой апостол Павел постоянно говорит о церкви, как о теле Христовом. Мы можем вспомнить сам момент его обращения, когда апостол, тогда еще не апостол, а просто ревностный фарисей, ехал в Дамаск для того, чтобы преследовать христиан, для того, чтобы искоренять христианскую веру. Он считал, что вот Иисус сбил народ с пути, и ему является Христос, он там падает с лошади, и Христос ему говорит: «Савву, Савву, что ты гонишь меня?» И кажется, что у Саввы нет возможности гнать Иисуса, потому что Иисус уже вознесся давно, его нет на земле. И он не гонит Иисуса, он его и не гнал во время его земного служения. Савву гонит церковь. И Иисус говорит о гонении на церковь: «Ты гонишь меня». То есть Иисус отождествляет себя со своей церковью. И апостол, он говорит о церкви как о теле Христовом. Этот образ тела, он важен не только тем, что тело связано с головой, связано с Иисусом Христом, но и тем, что тело — это сложное, взаимосвязанное целое. Это организм, в котором каждый орган находится на своем месте и исполняет свою функцию. И мы являемся, как апостол пишет это во многих местах, мы являемся членами этого тела. Каждый из нас служит церкви на своем месте. Даже когда мы собираемся в церкви, мы молимся, и мы молимся как тело, не как одиночка. Вот как-то я помню фразу одного человека, который сказал о том, что вы вот начали становиться православным христианином, когда вам в церкви другие люди не мешают. Потому что человек, который издалека так приходит к церкви, он воспринимает церковь как комнату психологической разгрузки, ему как-то легче, понятнее, когда он один в церкви, или почти один там, когда церковь такая пустынная. Когда церковь заполнена народом, он чувствует себя немножко некомфортно. Но мы должны осознавать нашу принадлежность к телу, что люди, которые собрались рядом с нами, находятся в церкви, это члены тела Христова. Мы с ним принадлежим к одному телу. И для апостола церковь — это тело Христово. Это важно очень подчеркнуть, потому что иногда люди говорят о том, что вот можно верить в Иисуса Христа, но церковь — это что-то, ну, такое в лучшем случае факультативное, а в худшем случае люди еще ругаются, говорят, что церковь такая и сякая, вот совершенно не нужна. На самом деле, для Евангелия, для Нового Завета Христос неотделим от церкви. Если вы ищете Христа, вы можете его найти только в церкви. И христианин не может существовать в виде одиноко стоящего гордого одиночки. Так не бывает. Быть Христовым, принадлежать Иисусу Христу, это значит принадлежать церкви, это значит принадлежать народу Божьему. Для Священного Писания это, несомненно, так. И то, что Бог заключает завет со своим народом, с Божьим народом, это тема, которая проходит через всю церковь. Мы еще в Ветхом Завете читаем о совершении вот жертвоприношения пасхального агнца, и говорится, а кто не будет ни в боли, ни в дороге, то есть, в принципе, может совершить, а и не совершит эту пасхальную трапезу, истребится душа-то из народа. То есть принадлежность к народу свидетельствуется участием в пасхальной жертве. И точно так же наша принадлежность к Божьему народу, она свидетельствуется нашим участием в Евхаристии. Быть христианином значит быть членом тела Христова. И эта наша принадлежность к телу Христову, она проявляется, она свидетельствуется в Евхаристии. «Доколе мы все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Здесь апостол затрагивает еще одну тему, то, что христианская жизнь, она предполагает духовное возрастание, предполагает духовный рост. И это рост в познании Сына Божия. Что значит познание в данном случае? Мы можем даже в нашем обычном языке разговорном использовать слово «знать» в двух значениях. Я знаю, в смысле, я располагаю информацией. Там. Знаю ли я английскую королеву? Ну, у меня есть какая-то о ней информация, я ее даже узнаю, что она такая вот пожилая женщина. Есть даже фотография, где она такая вот в платочке, и мы бы ее совершенно не обратили внимания, что просто, если мы ее встретили в церкви, я знаю, что она существует. А знаю ли я лично английскую королеву, в смысле, знакомы ли мы с ней? Нет, нас не представили, мы с ней в этом отношении не знакомы, мы с ней не общаемся. И вот в Библии слово «знать» применительно к Богу, оно используется в значении пребывать в тесном, близком общение. И это общение, оно глубоко меняет человека. Точно так же, как нас меняет общение с другими людьми. Человек, который общается с добрыми и благочестивыми людьми, это будет по нему заметно. Человек, который вращается в совсем других кругах, это тоже будет по нему заметно. Даже в манере разговаривать. Я помню, смешной был случай, когда один мой знакомый вернулся из армии, и он, это были советские еще годы, был еще Советский Союз, и он абсолютно русский парень, он такой вот рыжий, голубоглазый, и когда он вернулся из армии, все над ним смеялись, потому что он говорил по-русски с узбекским акцентом, и он двигался, все его жесты были совершенно вот как будто человек, значит, из Узбекистана. Ну, потому что он служил вместе с людьми из Узбекистана, и он как бы перенял их акцент и перенял их там, манеру двигаться. Даже несознательно абсолютно, естественно, этого не пытался делать специально, так получилось, потому что он среди них жил долгое время. И когда мы общаемся тесно, близко с кем-то, мы даже неосознанно перенимаем их привычки, их образ действия, их даже манеру говорить. И это особенно быстро происходит с детьми, но с взрослыми людьми тоже. И вот, пребывая в общении с Богом, пребывая в общении со Христом, мы меняемся, мы преображаемся. И вот познавать Бога, значит, пребывать с Богом в общении через молитву, через таинство, через чтение Слова Божия, через усердное исполнение Его заповедей. И далее апостол говорит, «Доколе не придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть христиане уже пребывают в завете со Христом, но они находятся в процессе духовного возрастания, что мы не достигли совершенства. Апостол Павел говорит, «Я не полагаю себя достигшим, но мы находимся в процессе достижения этого совершенства». Но рассмотрим также и другое апостольское чтение, которое у нас было. Это рядовое чтение, и это отрывок из первого послания к Тимофею святого апостола Павла. И это тоже очень знаменитые слова, которые мы повторяем, идя каждый раз к причастию. Это первая глава, 15-17 стихи. «Верные всякого принятия достойно слова, что Христос и Иисус пришел в мир грешных, спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Ну, сразу, наверное, мы опознали, слова молитвы, с которым мы идем к причастию. «Верую Господи исповедую, яко ты си воистину Христос, Сын Бога живого, пришеды в мир грешное спасти, от них же первый есмь ас». Это слова апостола Павла, которые здесь мы и читаем. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Тут несколько моментов побуждают обратить на себя внимание. Христос Иисус пришел в мир с какой целью? Он пришел в мир спасти грешников. То есть Христос приходит в мир не как грозный судья, но как спаситель. Как в Евангелии от Иоанна Христос говорит, что... вернее, евангелист говорит, что Бог не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Вот христианская вера, она говорит о том, что мы все грешники, что спасение предназначено для грешников, и речь идет именно о спасении. Почему важно это уточнить? Потому что люди склонны воспринимать, люди не церковные, вот из, наверное, наиболее знаменитых, Лев Николаевич Толстой, говорили о том, что вот нравственное учение Христа – это все очень хорошо, но они не верили в Него как в Спасителя, они не были в состоянии воспринимать себя как грешников, которые нуждаются в Спасителе. И Библия постоянно говорит об Иисусе Христе именно как о Спасителе, не как о наставнике, который говорит нам, как вот себя надо жить, вести, хотя нравственные наставления, безусловно, в Евангелии есть, но именно как о Спасителе. Спаситель – это тот, кто приходит спасти тех, кто сами себя спасти не могут, тех, кто находится в огромной и страшной беде, тех, кто погибает. И Христос приходит спасти людей от какой беды, от какой катастрофы? От катастрофы греха. Наша беда, наша проблема в том, что мы грешники. Мы читаем в Евангелии, что Иисус Христос, вернее, когда мы читаем о Рождестве еще, что Он, роди же Сына, наречешь имя Ему Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. То есть Христос приходит в мир спасти грешников. Спасти от чего? Спасти от грехов их. Спасение в библейском контексте – это спасение от чего-то внутри нас самих, от греха. И тут нужно немножечко остановиться, потому что очень часто это является таким вот большой проблемой, камнем преткновения, потому что мы привыкли к тому, что спасение – это спасение от чего-то внешнего там. На человека напали злодеи, там его полиция спасла. На человека напала болезнь, его врачи откачали. Человек оказался в пожаре, его вытащили пожарные. То есть человека спасли от какой-то внешней угрозы. Но спасение, о котором говорит Священное Писание, это спасение от греха. Тут можно, как-то проходит, конечно, аллегория, и она есть в Библии, сравнение с болезнью, что... Как болезнь – это не что-то, что снаружи на меня упало, на что-то у меня внутри. И, наверное, тут особенно близкая аналогия будет аналогия с болезнью, там, например, с химической зависимостью. То есть ситуация, когда воля человека повреждена. Там, не просто у него что-то в организме хламит, а именно воля повреждена. Человек испытывает там влечение к яду, который его убивает. И вот Христос приходит спасти нас от греха, что то, что делает нас несчастными на земле, и то, что делает нас несчастными в вечности, это именно грех. Грех как противление воле Божией и как порча, которая вызвана этим противлением, порча в человеке. Человек создан для того, чтобы обрести вечное счастье в Боге. Такова вот цель вообще творения, чтобы мы познали Бога и возрадовались Ему вовеки. Однако человек согрешил, отпал от Бога, лишился этого вечного счастья, и с тех пор человек все время ставит в центр своей жизни не Бога, а что-то другое. Человек пытается найти счастье, человек пытается найти бессмертие, человек пытается найти величие, но где-то вне и помимо Бога. и человек обречен все снова и снова проваливаться, снова и снова быть несчастным, потому что единственное счастье, для которого мы созданы, это Бог. И вот грех, который нас уводит от Бога, всегда неизбежно делает нас несчастными. И, конечно, людям это трудно очень понять. Это было трудно понять во времена Иисуса, потому что во времена Иисуса люди понимали спасение очень просто, как спасение от римлян, от оккупантов, как даже апостолы говорят Господу: «Не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израиля?» Спасение от римских оккупантов, спасение от голода, спасение от каких-то жизненных проблем. И когда оказывается, что вот этого спасения Христос не принес, люди приходят в ярость, начинают кричать: «Распни его!» Но спасение, которое приносит Христос, есть спасение от греха. Для того, чтобы обрести ту вечную радость, для которой мы созданы, мы должны освободиться не от внешних обстоятельств, не от других людей, не от болезней, но от греха. И, конечно же, это часто вызывает у грешного человека такую несколько раздраженную реакцию в стиле: «Не учите меня жить, лучше помогите материально». Но бессмысленно человеку материально помогать. Ну, как мы знаем, например, вот если вернуться к примеру с химически зависимым человеком, если человек алкоголик, ему нельзя помочь, помогая ему материально, он все пропьет. Ему можно помочь только, если помочь ему измениться изнутри и порвать с этой своей страшной болезнью. Вот точно так же человеку бессмысленно помогать каким-то внешним образом до тех пор, пока он противится Богу, до тех пор, пока он остается грешником. И вот Христос приходит для того, чтобы спасти грешников от греха. И это спасение от греха, оно приводит к тому, что человек входит в богообщение, и в итоге человек входит в жизнь вечную и блаженную. И вот апостол говорит, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. То есть я первый из грешников. Я первый из грешников. Я наихудший из грешников. И это поразительный момент для культуры того времени и поразительный момент для современной культуры тоже. Потому что все мы знаем, что люди, которые пытаются добиться какой-то власти, влияния, какого-то такого почтения со стороны своих ближних, они не будут говорить о том, что они первые из грешников. Они будут говорить, что они люди высоконравственные, достойные и во всех отношениях замечательные. И это кажется совершенно очевидной тактикой, потому что мы знаем, что когда человек начинает какую-то заметную должность или хотя бы претендовать на нее, тут же на него вываливаются тонны компромата. Особенно сейчас, вот интернет есть, и люди, которые небогоживательно настроены к тому или иному общественному деятелю или политику, они, конечно, побегут и там десятилетней давности найдут какие-нибудь записи в социальных сетях, которые его выставляют не в лучшем свете. И люди обычно пытаются спрятать то, что они там, свои грешки. Но апостол прямо говорит: я первый из грешников. Почему? Потому что он вообще не ищет себя как-то прославить. Он ищет прославить Иисуса Христа. Говорит: я первый из грешников, был спасен, помилован. И это показывает величие Иисуса Христа. Это показывает щедрость его прощения. Как апостол говорит в следующем стихе: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Мы знаем, что апостол Павел до своего обращения был не просто нехорошим человеком, он был яростным гонителем церкви. Он был активным, жестоким врагом церкви. И, тем не менее, он обратился и стал апостолом. И Евангелие, оно про прощение грехов. Если гонитель церкви мог стать апостолом, то и твоя жизнь может измениться. В любой момент ты можешь покаяться пред Богом и обрести прощение грехов, обрести новую жизнь, твоя жизнь может перемениться самым радикальным образом. Как это произошло с апостолом Павлом. И церковь постоянно рассказывает истории покаявшихся грешников. Это и апостол Павел сам, и Петр, который отрекся от Господа, и потом покаялся, Бог его простил, и разбойники, очень популярный сюжет, разбойник-бандит, который покаялся и стал богочестивым монахом, Мария Египетская, которую мы вспоминаем Великим постом. Это постоянный сюжет церкви, что человек был очевидным тяжелым грешником, и вот он покаялся, его жизнь полностью переменилась, Бог его простил. И нам сейчас, мы уже привыкли воспринимать это христианское послание, для нас это что-то уже привычное. Во времена античности это не было чем-то привычным. Там не было такой вещи, как прощение, как восстановление человека в отношениях с людьми и Богом. Потому что если там женщина согрешила, или хотя бы пошли слухи, что она согрешила, то она все, она уже из числа добродетельных матрон исключена. Или если мужчина испортил себе репутацию, он ее испортил навсегда. Евангелие говорит о том, что жизнь человека может быть восстановлена в отношениях с Богом, в отношениях с людьми после того, как он согрешил. Даже после тяжелых падений человек может вернуться с покаянием к Богу и может обрести прощение и милость Божию. Это может, благодать Божия может полностью переменить его жизнь. И это, с одной стороны, надежда для грешников. В любой момент человек может покинуть грех. В любой момент человек может переменить свое положение пред Богом. И об этом нужно очень часто говорить, об этом нужно постоянно напоминать. Потому что мы живем в обществе, нравственные нормы которого сильно отличаются от нравственных норм церкви. Мы же в обществе, где очень небольшое почтение существует к святости брака, где мы постоянно людям крутят сериалы, где там люди по 10 раз меняют своих супругов и сожителей, и это вот в порядке вещей. Что более печально, еще хуже, мы живем в обществе, где ценность человеческой жизни ставится крайне низко, хотя у нас число абортов сокращается, и слава Богу, все-таки вот оно значительно меньше, чем еще 10 лет назад, или даже 20 лет назад, там совсем было все страшно. Но до сих пор считается, что это что-то приемлемое. И когда церковь говорит, нет, это неприемлемо. Нет, там, убийство ребенка в чреве неприемлемо, нет, будет неприемлемый. Люди чувствуют себя так, будто их бьют по голове. Люди реагируют с горечью, с негодованием, с болью. И в этой ситуации очень важно, чтобы мы постоянно говорили и напоминали о том, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Что если вы грешники, то Христос пришел вот именно вас и спасти, и именно вам дать новую жизнь. Что если вы наломали дров, если вы сделали что-то плохое в вашей жизни, вы не должны упираться, вы не должны придумывать себе каких-то невероятных оправданий, как, увы, люди делают там какие-то совершенно фантастические объяснения, почему, собственно, они у себя так повели. Ну вот достаточно вам покаяться, и вы получите полное прощение. Что мы живем в культурной среде, где разрушены во многом представления о естественной здоровой нравственности, и люди, которые слышат церковную проповедь, они это воспринимают как удар, как им обличение, как что-то такое, что заставляет их страдать, они сердятся. И поэтому вот очень важно, чтобы мы все время говорили о том, что любой человек, который покается пред Богом, он тут же получит прощение. изглажу грехи твои, беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя, говорит Священное Писание. Вот апостол Павел покаялся, и он сделался изгонителем апостолом, и любой человек при любых своих грехах, какой бы он там ни был грешник и злодей, он может в любой момент покаяться, и Бог его примет. Бог специально, Христос специально избрал именно апостола Павла. Мог бы избрать кого-нибудь другого на роль апостола языков. Мог бы избрать, ну, Гамалиила, например. Вот Гамалиил, он совершенно незамечен в каких-то гонениях на церковь. Такой добрый, приятный человек. Христос мог бы его, очень прекрасно образованный, отлично знает Писание. Христос мог бы избрать его. Но Христос избирает именно апостола Павла. Почему? Потому что он показывает пример того, что может быть спасен даже гонитель церкви, может быть спасен даже вот человек, который гнал Христа. И тем более можете спасен, мы все можем быть спасены. Тем более, что мы все, как только мы покаемся, мы получим прощение. И апостол завершает словословием: «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Что значит «нетленный»? Нам может казаться довольно сложным шуткой, но мы иногда говорим «нетленка», то есть какое-то великое произведение искусства. Хотя чаще всего это слово сейчас уже употребляется с иронией, что вот там нетленка. Ну что, все нетленки свои пишешь. А на самом деле, конечно, нетленный значит просто неразрушимый. Вот мы знаем, что все тлеет, все разваливается. Мы знаем, что ничто не является вечным в этом мире. Есть у английского поэта Перси Шелли стихотворение, по-моему, «Азерамандис». Да, «Азерамандис». Сюжет стихотворения такой, что два человека беседуют, один из них путешественник, и этот путешественник рассказывает, как он был где-то там вот в Египте, и он видел развалившуюся статую какого-то великого правителя, какого-то великого фараона Азерамандиса, и он видит какие-то развалины, валяется голова от этой статуи, и надпись, что «Я Азерамандис, царь царей, там все трепещите предо мной, смиритесь, властелины, дрожите предо мной, все судьи земли». И он видит, что кругом просто развалины, которые заметают пески времен, что вот был такой могучий-могучий правитель, который всех держал в страхе, но прошло время, и от него, от его царства ничего не осталось. Все заметают пески времен. И сейчас мы просто не помним, там, какие там были эти фараоны в Египте. Ну, были какие-то фараоны, ими историки занимаются. А так они все уже давно умерли, от них ничего не осталось. И все человеческое является тленным и приходящим в этом отношении. Все разрушимо. Люди уже в древности это заметили, нет ничего нетленного на самом деле. Но вот Бог, Он нетленный, Он пребывает всегда, Он не меняется. В отличие от всех там земных властелинов, в отличие от всей земной славы, Бог не меняется, Он нетленный. И Бог дает нетление, дает жизнь вечную людям. В Иисусе Христе Бог дает нам жизнь и нетление. Наступит момент, когда мы воскреснем, когда Бог воскресит нас в нетленных телах, как апостол говорит, сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе. Мы все умрем, кроме тех, кто доживет до пришествия непосредственно, но Христос воскресит нас в нетленных, то есть вот в неуничтожимых телах, поскольку Бог нетленный, Он наделяет нас нетлением. И апостол восклицает: «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». То есть апостол изъявляет свою радость и благодарность, потому что он помилован. И когда мы читаем послание апостола, в них вот эта тема благодарности, она постоянно присутствует, потому что очень важно для христианской жизни, для христианской веры, чтобы мы постоянно культивировали в себе благодарность. Благодарность Богу, который нас искупил, и благодарность Ему за все дары Его промысла, за то, что мы пребываем под Его защитой, за то, что у нас есть безопасность, сытость, еще какие-то вот вещи, к которым мы очень привыкли и которые мы можем не замечать, но за которые мы на самом деле должны быть благодарны Богу. Вот человек написал комментарий к нам в трансляции, что Богородица без истления богослова росшая. Ну так без разрушения. Слово тление, оно буквально значит разрушение. Потому что слово, мы привыкли, что тлеть это вот, это так медленно горит. На самом деле тление это разрушение. Она родила Бога без истления, имеется в виду, что она была и остается девой. То есть это Рождество Бога Слова, оно совершилось без истления, без разрушения ее девства. То есть смысл такой. То есть речь не идет о том, что Богородица, она обладала там с самого начала нетленным телом, в смысле неразрушимым. Нетленными телами мы все будем обладать по воскресении. Потому что Пресвятая Владычица наша Богородица, она, когда пришло ее время, она совершилось ее успение, она представилась, как мы все умрем. Но мы знаем, что в последний день Господь нас воскресит. Мы будем восстановлены в нетленных телах, которые будут уже недоступны тлению, недоступны старению, недоступны разрушению. Сейчас мы находимся, конечно, в телах тленных, и все мы тлеем прямо сейчас. Прямо сейчас мы разрушаемся, прямо сейчас мы движемся от рождения к неизбежной смерти. Прямо сейчас то, что вот физики называют энтропией, совершает свою разрушительную работу в нашем теле. То есть наши тела тленные, но когда Бог воскресит нас из мертвых, Он нас воскресит в нетленных телах. И последний отрывок, который вчера читался, это то, что читают в память преподобных и читают поэтому в церкви достаточно часто. И в этом есть Божий промысел, в этом есть некое желание церкви подчеркнуть важность именно этих слов апостола. И читают послание апостола Павла к Галатам, 5 глава с 22 стиха, по 2 стих 6. «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый сам за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Апостол говорит о том, что такое плод духа. В предыдущем стихе, который не вошел в этот отрывок, он говорит о плодах плоти, что это ненависть, бесчинство, там, бунт и так далее, всякие грехи. Плод же духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. И апостол начинает с того, что это плод духа. То есть это не что-то такое, что человек сам из себя производит своим героическим усилием. То есть он говорит, что результат упорных тренировок в добродетели – это вот любовь, радость, мир, долготерпение. Нет, он говорит, плод духа – это проявление того, что Бог действует в жизни человека. И в жизни каждого христианина действует Святой Дух. Вот не бывает христианина, в котором не живет Святой Дух. Потому что иногда возникает недоразумение, люди думают, что Святой Дух, он пребывает только в подвижниках, в каких-то великих святых. На самом деле это не так. Святой Дух нам даруется в крещении, в миропомазании, и мы
все, как крещенные христиане, мы обладаем Святым Духом. Апостол говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому мы все обладаем Святым Духом, и Святой Дух приносит нас плоды. И эти плоды – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Очень интересно, что апостолу пришлось в послании к Коринфянам объяснять Коринфянам, что такое, в чем проявляются подлинные дары Духа, чего следует искать. Коринфяне считали, что они люди очень духовно богатые, что они обладают дарами Святого Духа, и они могут чудеса творить. Они говорят на разных языках, у них там происходят всякие сверхъестественные явления. И апостол, он им не запрещает, он как-то так вот не бьет по голове, не говорит, там бьет, бросьте все немедленно. Апостол к ним очень деликатно подходит. Он говорит о том, что ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. И дальше идет вот эта его знаменитая глава о любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не превозносится, не гордится и так далее. Апостол говорит о том, что сверхъестественное присутствие в жизни христианина проявляется не в том, в первую очередь, что он чудеса творит. Святые могут творить чудеса. Вернее, Бог может творить чудеса через святых и творит. И такое бывает, и это происходит в истории церкви. Но самое главное действие Святого Духа в жизни христианина – это его преображение, его характера. Христианин меняется как личность. То есть плод Духа не в том, что человек мысли читает, или чудеса творит, или что-нибудь такое вот он совершает удивительное. Плод Духа в том, что меняется характер человека. И в жизни этого человека проявляются дары Святого Духа. И апостол их перечисляет, и первый из этих даров – это любовь. При этом всегда возникает огромное недоразумение из-за того, что люди понимают любовь в современном словоупотреблении как чувство, эмоцию, переживание. Что любовь – это когда я чувствую такое теплое, благожелательное отношение к кому-то. На самом деле, при том, что это переживание, конечно, хорошо, но Библия немножко о другом. Любовь проявляется в соблюдении заповедей. Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Апостол Иоанн говорит, что ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, нет в нем истины. То есть любовь проявляется в том, что человек соблюдает заповеди. Не в том, что он чувствует по этому поводу. А почему? Потому что чувства вторичны. Человек так устроен, что если мы поступаем по отношению к кому-то по заповедям, мы проявляем кому-то справедливое и милосердное отношение, наше сердце к нему смягчается. Если мы, наоборот, с человеком обращаемся худо и несправедливо, мы начинаем на него злобиться, нам нужно быть уверенными, что он плохой человек, он заслужил такое наше обращение. Если мы кого-нибудь обругали, оклеветали в сети, нам надо быть уверенными, что он действительно ужасный негодяй. И мы начинаем все хуже и хуже к нему относиться. Поэтому любовь, она не строится, она не начинается с каких-то переживаний наших, она начинается именно с решение повиноваться заповедям по отношению к этому человеку. И любовь проявляется в соблюдении Божьих заповедей. То есть, когда мы сталкиваемся, мы в мире сталкиваемся и будем еще сталкиваться с любыми разговорами о том, что заповедь можно нарушить из любви, на самом деле мы должны знать, что это обман. Любовь в библейском понимании всегда проявляется в соблюдении заповедей Божьих, ни в коем случае не в их нарушении. И далее апостол говорит, радость он называет среди плодов Святого Духа. Радость не как такая эмоциональная приподнятость, но как глубокое сознание благости Бога и глубокая надежда на Бога. Мы знаем, что Бог добр, что Бог благ и что Бог всемогущ, что Бог направит мир так, как Он считает нужным, и в итоге Бог победит. И мы радуемся об этом. Мир, то есть способность мирно переносить все обстоятельства нашей жизни и отсутствие сварливости, отсутствие конфликтности в отношениях с людьми. Долготерпение. Долготерпение, оно имеет как бы две стороны, два оттенка. Это способность предпринимать усилия, не получая немедленной награды. Когда человек не получает чего-то, вот, не знаю, ходит в церковь и не чувствует духовного утешения, например. И он продолжает ходить в церковь, потому что он желает быть послушным Богу. Духовное утешение, когда будут, тогда будут. Вот это долготерпение, похожее на долготерпение земледельца, который знает, что он совершает сельскохозяйственные работы, он ухаживает за насаждениями, он это делает изо дня в день каждый день, а урожай будет не скоро. Но он знает, что урожай надо для того, чтобы он был когда-нибудь, нужно упорно трудиться. И второй оттенок долготерпения – это способность переносить то, что оскорбляет, раздражает или огорчает. Есть даже известная монашеская шутка, что происходит, когда у монаха кончается терпение. И ответ такой – начинается долготерпение. Вот долготерпение – это способность переносить то, что нам неприятно, то, что нам не нравится. Какие-то люди нас раздражают. Какие-то люди, может, даже поступают с нами несправедливо. Какие-то люди нам на ногу постоянно наступают. И это качество вот долготерпения, о нем и говорит апостол Павел, это, ну, например, качество священника, у которого среди большого числа его прихожан есть люди более-менее такие неадекватные, тяжелые, с ними трудно и тяжело, и неприятно, и он вот проявляет к ним долготерпение, то есть способность их с кротостью переносить. Благость, то есть доброта, милосердие, вера, кротость и воздержание. Тут отметим еще кротость. Кротость – это способность реагировать на то, что нас может разозлить, без гнева. То есть кротость – это добродетель, противоположная ярости и гневу. И важно об этом вспомнить, потому что часто сейчас люди не понимают это как добродетель. Вот считается, что гнев – это что-то хорошее, что вот хороший человек, его видно потому, как он гневается на плохих людей. Вот на каких-то негодяев, на которых очень важно гневаться. Если ты не гневаешься, то ты какой-то сомнительный. Может, ты вообще помощник этих негодяев. И Библия говорит, что кротость, наоборот, это добродетель. Отсутствие гнева – это добродетель. Гнев – это такая страсть, которая человека тащит и побуждает его принимать какие-то решения, которые, о которых он потом будет сожалеть. Вот в гневе человек может чего-то наговорить или наделать, чего ему делать ни в коем случае было не надо, но вот сорвался он, накричал, а потом еще будет оправдываться и говорить, ну, а нечего было меня доставать. И вот один из плодов Святого Духа – это кротость, когда человек не впадает в гнев и не впадает в раздражение и ярость. И воздержание. Воздержание – это способность контролировать свои аппетиты. То есть способность говорить «нет» каким-то своим желаниям. Вот мы знаем, чем человек отличается от животного, тем, что животное, например, будет есть все, что доступно. Вот какой-нибудь котик, он, если ему давать столько еды, сколько он захочет, там столько мяса, сколько он захочет, он будет очень скоро напоминать шар, и он будет ходить с очень большим трудом, если будет. То есть он себя может вообще заесть до смерти, потому что так у него природой зашито, что он ест все, что только может. Человек может сказать «нет». Человек может сказать, а вот у нас пост будет, я вот буду воздерживаться в это время ради того, чтобы почтить Бога. И вот воздержание – это способность человека контролировать свои аппетиты, во всех отношениях. Там, какие-то свои желания человек может тормозить, он может останавливать их. И далее апостол произносит фразу, которая нам может показаться не очень понятной. «На таковых нет закона». Что значит «на таковых нет закона»? Закон, он внешним образом обуздывает человеческий грех, человеческое зло. Что закон, он дает такие внешние рамки, за которые ты не будешь выходить, иначе ты будешь наказан. Если человек имеет Святой Дух, то он уже повинуется Богу. Не потому, что ему поставлены внешние рамки, но потому, что он искренне желает угождать Богу и творить Его волю. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто нас слушает. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.